когда-то это называлось молодежное движение, да, молодежка. Вот. А что молодежка, как я вчера сказал, Светлана приходила, потом Лариса, вот наша, да, слушает, и этот Елена, и все. Ну, в общем, не сложилось у нас. Да, поэтому мы подумали, и так вот получилось, что познакомились с Павлом и с Ириной, что можно интересно проводить это время с пользой для всех. Тем более, я признаюсь, в прошлых, когда мы с вами говорили, я поймал себя на мысли, что я давно не общался с людьми думающими. Да, то есть вот мы все вот собрались и какие-то темы обсуждали не просто на как-то вот так приземленно, там про сфорки, водичка там и все остальное, а вот что-то такое вот заставляющее думать. Поэтому я думаю, что будет очень интересно. Павел, вам карты в руки. Сегодня ваш день.
Да,
вот, мы будем слушать и ну вот так вот.
Здравствуйте. Меня зовут Павел. И сегодня речь пойдет о истории, да? Я еще вкратце скажу о том, что мы не будем читать какие-то лекции по периодам, что было и так далее. Мы будем говорить о достоверности. Поскольку история – это наука о прошлом, то вопрос достоверности является ключевым, да? К какому высказыванию, к какому мнению следует верить? В какой степени, да? А каким, допустим, текстом или высказыванием верить не стоит? Чем научное знание, историческое научное знание, отличается от просто человеческого мнения, просто высказывания? Но если даже вдуматься в этимологию происхождения слова «мнение», оно однокоренное со словом «мниться», «сомневаться» и так далее. Указывает на нечеткость шапки знания. Да? Вот. То есть речь пойдет об истории как науке, академической науке. Потому что при всех недостатках, да, при всей критике, которая есть, это, в общем-то, единственная более-менее надежная платформа ориентации к прошлому. Почему? Потому что у историков есть метод, методология исследования. Это значит то, что они могут объяснить, почему они так считают и как они пришли к этим выводам. Не просто высказывания, да? Я так думаю, я где-то услышал. А могут объяснить, как осуществлялось исследование, как они пришли к этим выводам. И я думаю, что вообще есть наука как история, да, она достаточно молодая. Фактически вот этот классические методы исторического исследования сформировались в первой половине, середине 19 века. То есть, ну, всего-то чуть больше 200 лет исторической науки. Что же было до этого? До 19 века издавались неоднократно исторические сочинения, писались летописи, и первые книги по истории были еще в Древней Греции. Да? Причем сочинения выдающиеся. Геродота называют отцом истории. Герадот, Путидид, Гассий Тон и Транкл, Тацит. Все вот эти античные историки, они известны, их имена на слуху, книги их передаются по сей день, но наукой в нашем понимании, в строгом смысле слова, они не являются. У них нет исследовательского метода. О чем писал, собственно, Геродот? Он писал о том, что он знал и что он услышал от других людей. Метода, по которому он мог отсеять достоверное сведение от недостоверных, как такового, не было. Поэтому наукой, в нашем понимании слова, эти сочинения не являются. Не случайно у греков, помните, были музы, да? И одна из муз была покровительница истории, муза Клио. То есть, в общем-то, история как бы не выделилась в полной мере из группы всевозможной изящной словесности и других видов искусства. То есть это было... Вот, то есть в нашем понимании это не наука. Еще раз повторюсь. И основные методы исследовательские, о которых мы сегодня будем говорить, формировались именно в 19 веке. Здесь сразу хотелось бы отметить некие сложности методологические в истории, вообще всех гуманитарных, то есть общественных наук. истории и других гуманитарных общественных науках невозможно применить некоторые методы исследования, которые применяются, скажем так, в естественных науках. Например, такой метод, как наблюдение. Да? В общем-то, мы знаем, что время течет направленно, да, и можно наблюдать настоящее, да, но то, что было 100, 200, 1000 лет назад, это уже ушло, да, то есть наблюдение невозможно. Мы не можем использовать такой, да, потому что нет повторяемости событий, да. Мы не можем использовать такой метод, как эксперимент, который используется в естественных науках, технических. То есть мы не можем повторить революцию, войну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И еще одна, самая главная трудность, особенность вообще тоже всех гуманитарных общественных наук. Проблема в том, что люди не могут так же спокойно, нейтрально рассуждать о других людях и событиях в жизни человеческого общества, как, допустим, о законе всемирного тяготения, как изучение, допустим, животного мира и так далее, и так далее, и так далее. Там невозможно такие спокойные и нейтральные дискуссии, как в математике или физике. Да?
Потому что речь идет о людях.
Да, потому что речь о людях, а мы знаем все, что люди всегда, ну, как, это, конечно, такая банальность получается, да? Люди, они субъективны. То есть мы все люди субъективны. Они каждый человек занимает какое-то определенное место в обществе. Да? У него есть определенная профессия, у него есть определенное воспитание, определенные предрассудки, определенная национальность. Да? И в исследовании, когда человек изучает других людей, да, и отношения между людьми, социально-общественные отношения, весь этот, скажем так, багаж, который у него есть, он так или иначе актуализируется, задействуется. То есть люди смотрят, ну, не то, как есть, да, а сквозь призму каких-то вот своих предрассудков, представлений, да, и своего личного опыта, да. Ну, мы все как бы имеем опыт исповеди, да, и мы, в общем-то, знаем, что когда ты первый раз идешь на исповедь вообще, ну, ты, то есть главная работа, которую ты на себе проводишь, ты понимаешь свою ограниченность, да, и как только ты осознаешь свою ограниченность, свою, ну, греховную природу, да, то тогда появляется какой-то шанс выйти за эти пределы. И, в общем-то, обвинить не окружающих, как мы это любим, да, а искать причины в самом себе. Вот задача, ну, одна из главных трудностей, личных трудностей, которая стоит перед историком, она как раз именно такого рода. То есть в идеале, конечно, историк должен быть неким таким, может быть, бесполым существом, да, без национальности, но это невозможно. Поэтому задача историка, скажу, понять свою человеческую ограниченность, понять свои и вести определенную, как бы, работу. Если он это осознает, он уже может с этим работать, преодолевать это. Хотя надо понимать следующее, что никогда в полной мере это невозможно. Личность, человек, который ведет исследование, неизбежно откладывает отпечаток на то, что он делает. И это тоже всегда надо держать. Это искажает истину. Следовательно, мы сразу допускаем, что как бы не был совершенно методологический аппарат, как бы не были умные или гениальные люди, которые осуществляют исследования, вот эти погрешности, связанные с тем, что это все-таки люди, они всегда будут, они были, есть и будут. То есть здесь я немного забегаю вперед, хочу сказать следующее, что вопрос такой, можем ли мы знать, да, возможно ли достоверная история? Да, возможно. Но вопрос стоит о степени, да? То есть полную истину мы никогда не узнаем, потому что есть разные точки зрения, и совместить их просто невозможно. Вот. Но в то же время
То есть верен тезис тот, что правда всегда посередине.
Ну, истина. Нет, истина, да, есть, но есть различные грани, степени, да. Насколько то есть есть полное незнание, да, ну, представьте, да, идет человек по улице, что мы о нем знаем? Мы ничего не знаем, да, почти. Ну, кроме того, что мы видим визуально, что это мужчина и женщина, и как он одет, какой у него рост и примерный вес. А теперь сравните кого-то из ваших близких, из семьи. Вы своих близких знаете в полной мере 100%? Конечно же нет. Но вы знаете лучше его, чем человек, который проходит мимо вас в метро или видите его на остановке. Это очевидно. И, в общем-то, надо понимать, что на этом пути историки, в общем-то, открыли целые миры, о которых, в общем-то, мы вот к 19 веку знали откуда. Ну, знали из Библии, да, допустим, о Египте, да, о Моисее, да, о евреях в Египте. Но, в общем-то, это все. Но, тем не менее, в 19 веке Египет, во-первых, проведены колоссальные археологические исследования, да, получены потрясающие результаты, расшифрована египетская письменность. То же самое произошло с Вавилоном и с другими. То есть открыты целые миры, которых, в общем-то, о которых мы знали отрывочные сведения, только из каких-то текстов, да, из христианской традиции. То есть, поэтому, забегая вперед, еще раз скажу, что история, безусловно, эффективна, да, методология постоянно совершенствуется. Мы сегодня будем говорить о классическом методе, а потом еще в дальнейшем коснемся каких-то новых наработок, которые появились в 20 веке. Вот. При этом надо понимать, что никогда в полной мере, да, полностью, как бы, ну, какую-то истину раз и навсегда, как бы нам не хотелось, мы не узнаем. Да? Но, то есть вот здесь вот, эта истина, историческая истина, она всегда относительна. И они со временем пересматриваются по мере поступления новых данных и появления новых исследований. Вот это сразу мы оговоримся и не будем ждать от истории больше, чем она может дать. Вот. Итак, теперь, когда мы сейчас будем говорить о методологии, мне хотелось бы сделать такую, ну, предложить вам такую ситуацию. Мы, знаете, есть такой вот распространенный прием у сценаристов фантастических фильмов каких-то, да, или каких-то триллеров там, и так далее. Когда человек, который позволяет двигать хорошо сюжет, это человек теряет память. Да, и сразу уже как бы эта ситуация интересна, да? Давайте представим, да, что в какой-то момент, ну, сделаем такое допущение. Вы потеряли память, вы забыли все, что было с вами в прошлом. Вы стоите в квартире своей. Ощупаете? Да, вы есть. Вот, я себя, да, вот какая квартира. А что, а кто я? Откуда? Вот у меня такой вопрос. Каким образом вы можете восстановить знания о себе? В какой степени?
Документы буду искать.
Хорошо. Какие документы? Давайте начнем с этого.
Первым делом, наверное, опросишь, кто рядом.
Хорошо. Допустим, как бы, ну, да, люди придут, вы их спросите. Нет, ну, давайте, скажем так. Да, можно спросить других. И, предположим, люди уже куда-то уехали в этот момент. Они будут, но будут позже. А вам уже сейчас надо каким-то образом...
Обыскать паспорт.
Так, прекрасно. Значит, начинаем документы. Свидетельство о рождении и паспорт. Что, что мы можем узнать из этих документов?
Фамилия, имя, отчество.
Как нас зовут? Да. Еще.
Сколько лет?
Год рождения.
Когда мы родились, сколько лет? Родились. Совершенно верно. Да. Еще.
Где
родились? Где мы прописаны, да, прописка? То есть адрес.
Да, адрес.
Это уже неплохо.
А то вдруг не в своей квартире.
Совершенно верно. Теперь еще. Давайте посмотрим следующее. Какие еще документы или, ну, какие...
Там дипломы, наверное.
Совершенно, да, верно. О, школьный аттестат, да, диплом позволяет определить, где мы учились,
да,
как учились, да,
да? Да?
Когда мы закончили эти учебные заведения. Прекрасно. Еще.
Фотографии.
Совершенно верно. Один из вариантов – фотоальбом. Или же фото...
И предметы, которые нас окружают. Та же одежда.
Совершенно верно.
Там 50-е носили, но...
Ну да, да, допустим, там вещи, которые нас окружают, да, предметы, да. Еще.
Но это все же не даст нам понятия о себе.
Так, давай,
это как,
да,
бы, а это
давай,
как бы понятие о ком-то. Мы о ком-то можем...
Нет, нет, ну хорошо, да, да, хорошо. Хорошо, давай, ну просто я понимаю, что здесь можно как бы моя позиция уязвима, да, здесь можно меня припереть. Но я просто здесь, к чему я привез такой пример? Как мы можем восстанавливать прошлое? И мы сейчас, я просто от общего как бы человечества или страны, я отсюда просто на личный...
Раскопки, да, мы будем делать в квартире раскопки.
Нет, в квартире... Нет, мы можем делать в квартире раскопки, но это, в общем-то, так просто. Давайте посмотрим еще следующее. А как мы можем узнать о состоянии нашего здоровья, допустим?
посмотреть на себя в зеркало.
Не-не-не, ну хорошо.
И определить.
Хорошо, хорошо, да, смотрите.
Как
да, нет, да, да, допустим, я понял. Да.
А что, женщина первая?
А можно вопрос, я не знаю, он относится вот к определению или нет? Да. А если кто-то умышленно хочет переписать твою историю, зная то, что ты потерял
память? Это уже другой сюжет. Это уже другой сюжет, если хотите, можно как бы написать... сценарий.
Нет, это
будет интересно.
Это к вопросу вот про историю, которую вы говорите. Кто-то правильно. Из людей может
умышленно Речь идет о фальсификации.
Да,
у нас будет тема, и мы будем рассматривать самые громкие фальсификации в истории. Зачем, почему и когда. Это возможно. Но прежде, да, совершенно верно. Мы об этом тоже поговорим. У нас будет отдельная тема. Но мифологию как бы украинских историков, как она есть. Но я сейчас, но прежде чем говорить о мистификациях, да, и подделках, нам же надо выявить как же инструменты, по которым мы отличаем истину от подделок, правильно? Вот сейчас я как раз об этом говорю. Ну, смотрите, ну, давайте не будем так уж прям, ну, привязываться к тому, что ты находишься в комнате, да, как можем восстановить, допустим, информацию о нашем здоровье, состоянии? Есть ли у нас какие-то...
Медицинская карта.
Совершенно верно. Медицинская карта можем определить, где мы когда лечились, обследовались, какие у нас были анализы и так далее, и так далее. Всю информацию.
То есть любой документ может нам рассказать?
Совершенно верно. Вот давайте посмотрим, какие документы, что могут рассказать. Что может рассказать? Ну, мы уже знаем, какой профессией мы овладели, допустим, да? И кто мы по профессии. Во всяком случае, по диплому, да? А где мы работаем?
Трудовая книжка.
Совершенно верно. Можем установить трудовой путь, где мы как работали и где мы работаем сейчас. Да. Хорошо. Что еще может быть? Во-первых, это может быть какой-то архив переписки с другими людьми, правильно?
Письма. Да.
Письма. Причем она может быть, если раньше это могло быть храниться, ну, так, то сейчас это возможно, просто мы открываем, ну, электронную почту, да, если нам удается. То есть по электронной почте мы можем воспользоваться перепиской нашей. Кроме того, если мы вели дневник,
да?
Дневник, да? То есть сейчас, допустим, если мы дневник вели или ведем какие-то там, я не знаю, в социальных сетях, да, мы можем установить круг нашего общения в той или иной сети по социальным сетям, да? Вот так. Что еще? Сейчас как бы есть еще такая вещь, как кредитные карты. Да? Мы можем посмотреть наши как бы покупки по карте за какой-то срок, да, там и так далее. Ну и плюс есть еще что? Видеосъемка, фотосъемка, да, которая у нас, допустим, есть компьютер, или фотография в отдельном альбоме, которая позволяет нам узнать. Ну и плюс, конечно же, это те люди близкие, которые нам просто тоже расскажут, да, о себе. То есть вот я к чему это подвел, что в истории есть такое краеугольное понятие. Это исторический источник. Исторический источник – это любой объект, они есть там определенные классификации, мы сейчас их коснемся, который позволяет нам, который несет в себе информацию о прошлом, который наиболее близко находится к изучаемому периоду. Вот. То есть в данном случае исторические источники условно делятся на письменные, это любые документы, это художественная литература, которая тоже является, да, историческим источником, если она была создана в ту эпоху, да, или близко к ней. То есть любые тексты. Причем тексты не обязательно на бумаге или пергаменте. Это, например, в античности делалось эпитафии, памятник в большом количестве. Там сведения очень краткие о людях были, но поскольку общий объем таких эпитафий насчитывает десятки, если не сотни тысяч, да, то это уже статистический материал. Мы можем получить информацию, сколько, какой был средний там состав семьи, допустим, срок, годы жизни людей средние, сколько люди жили, это тоже информация. Да? Вот. То есть тексты, в древности же многие значимые тексты просто высекали на скале, допустим, да, они хорошо сохранялись. Вот. Итак, первая группа – это письменные источники, тексты. Причем они наиболее информативны. Наиболее информативны. Второй – это вещественные исторические источники. Это архитектура, орудия труда, оружие, одежда, если она сохранилась. Это утварь домашняя, это произведение искусства в том числе, потому что каждое искусство отражает существующую эпоху. И искусствоведы могут делать определенные, искусствоведы и историки по искусству, допустим, древнего Египта, по искусству древней Греции, по средневековому искусству могут делать определенные выводы о том обществе, в котором они создавали. Потому что они в себе, они являются как бы неким зеркалом, да? Только не прямым таким, да, абсолютным, а чуть искаженным, но еще раз повторюсь, что между обществом и искусством определенной эпохи есть прямая связь. И эту связь можно расшифровать. Мы об этом тоже будем говорить. Вот. Кроме того, есть еще устные исторические источники. Да? То есть сам язык. Язык не есть нагромождение, да? Он структурирован. Он развивается по определенным законам. Есть, на этом основана наука лингвистика. Есть такое понятие, как историческая лингвистика. То есть мы можем проследить, особенно если есть тексты, да, как развиваются языки. Мы видим, что языки объединяются в определенные группы, между которыми есть сходство. Да. У них есть определенное прошлое, и язык несет действительно большую информацию. Да. И плюс как бы различные устные, скажем так, поговорки, пословицы, сказки. Русские народные сказки были записаны Афанасием в 19 веке, да? Угу. До этого времени они передавались устно. Это такой устный исторический источник. Вот. Что касается вещественных исторических источников, этим занимается наука, которая смыкается с историей, да? Это археология. Но археология особенно важна для тех эпох, которые от нас отдалены, да? Следы жизнедеятельности тех культур, цивилизаций скрываются под землей, в том числе культуры, которые не оставили о себе письменных памятников. Вот. Такой момент. Еще нам хотелось бы указать одну науку, которая результаты которых используют, которая не является историей в чистом смысле, это общественная наука, но результаты исследований, которые историки с определенными допущениями используют в своих исследованиях, это этнография. Дело в том, что государства, более-менее развитая ирригационная система, развитое земледелие, письменность, они существуют не так давно, да? Где-то 4-5 тысяч лет до нашей эры возникли первые протогосударства. До этого государственности не было, и люди жили родами и племенами, по родоплеменному принципу, не так, как сейчас, не по территориальному. Письменности не было, потому что письменность обычно возникает всегда, когда появляется земледелие и государство, да? То есть более развитых обществ. И, в общем-то, что мы можем знать об этих эпохах? Можем знать какие-то, да, там, археологи находят там культуры, допустим, каких-то ромбовидных кубков, допустим. Они ее назовут, потому что там, особенно часто встречается такой кубок в виде ромба. Или, допустим, культура камня, каких-то там топоров. Но, в общем-то, это все, да, то есть, что это были за люди, трудно сказать. Но этнография, этнографы, они занимаются как раз такими сообществами человеческими, которые и сейчас живут примерно так же, как жили 10-20 тысяч лет назад. Они описывают их обычаи, образ жизни. И, в общем-то, описание таких племен в Амазонке, североамериканских индейцев, в Австралии, в Африке, всех вот этих вот таких вот архаичных сообществ, выявил, что между ними, что существует определенная закономерность, да? Существует определенное, что между ними есть много общего. Общего, не детальное совпадающее, а структурное. Отсюда делается вывод, что такая экстраполяция, да? Что подобные социальные общежития, подобные подобные нравы, подобные поведения, отношения между людьми существовали и в прошлое. То есть осуществляется такая экстраполяция. Она, в общем-то, допустима. И здесь я бы хотел бы, ну, когда я сказал об историческом источнике, подвести некий такой итог. Ну, в общем-то, если мы... Если, ну, поскольку человек создан по образу и подобию Божьему, да, а Господь – это абсолютный творец, который создал мир из ничего, да, то, в общем-то, у людей тоже есть, ну, искра Божья, то есть они наделены способностью к творчеству, к созданию чего-то, как бы, что в мире нету. Да. В самом широком смысле слова это можно назвать культурой. Это определенные идеи, которые зарождаются в сознании, какие-то вещи и так далее, и так далее. А что такое... вот эта культура в самом широком смысле, от каменного топора до компьютера, да, которые, ну, создают люди. В общем-то, это как бы следы, которые они оставляют нас. И если взять с другого конца, да, то по этим следам мы можем изучать людей, можем изучать их сознание. В той или иной степени, с разной степенью достоверности. Здесь, конечно, зависит от базы источников. Чем дальше эпоха, тем более узкая, здесь главная проблема какая? Очень узкая база источников. В какие-то более ранние эпохи у нас нет никаких текстов. Да? В более поздние эпохи тексты появляются, но их мало, они разрознены. И здесь, еще раз повторюсь, как главная проблема – это очень узкая источниковая база. В более поздней эпохе, когда появляется печать, когда появляются газеты, когда развивается архивное и библиотечное дело, появляются массовые школы, то есть 19-й, 20-й век, историк сталкивается с другой проблемой. Это избыток источников. У человека жизнь ограничена, да, и прочитать даже документы в своей стране, да, относящиеся к периоду, который он изучает, уже представляется собой сложной задачей. А если для исследования вопроса нужно обратиться еще к документам на другом языке, в двух-трех государствах, то это, в общем-то, одному человеку задача уже не по плечу. Вот. Что еще хотелось бы такого, ну, такое важное, как бы, замечание сделать? Вы, наверное, знаете, что, допустим, если вы одну книгу прочитаете в 15 лет, в 25, 40, 60, вы, ну, по-разному будете воспринимать это, да? Даже одну и ту же информацию. Также и человечество, да, и историки. Результаты постоянно как бы пересматриваются за счет введения новой методологии, введения в оборот новых источников. И, допустим, если Карамзин начать... Да.
Вопрос можно? Глобально пересматривается?
Нет, конечно. Ну, если только появляется какой-то исключительный, ну, допустим, появится какой-то исключительный комплекс документов, да, а изначально база была очень узкая, то здесь, конечно, может очень глобально быть пересмотрено, да. Но здесь, скорее, даже меняется не сколько с расширением источниковой базы, сколько с изменением методологии исследования. То есть важно, какие вопросы мы задаем. И надо сказать, что люди-то меняются, и их интересует уже, внимание их смещается. Тут, скажем, что находилось вот, в центре внимания в 18 веке, когда появлялись исторические сочинения. Еще раз повторяю, что методология тогда не была отработана. Ну, тогда считалось, что, в общем-то, историю двигают монархи, законодатели, мудрецы. Да? И обычно в центре любого исторического сочинения стоял монарх, который там Петр I, Фридрих Великий, там, Людовик XIV. И если писали какое-то состояние, то в основном писали о его деятельности. А в XIX веке в центре внимания уже как бы перемещается на государство в целом и законы. Маркс в XIX веке указал на такую важную вещь, как экономика. Да? Он указал на некую зависимость между способом производства и определенным уровнем социальных отношений. Он говорил о том, что, допустим, феодальное землевладение вполне связано с ветряной мельницей, а уже капитализм, прибавочная стоимость и такой глобальный рынок уже как бы возникает тогда, когда появляется фабрика. То есть, ну, есть определенная зависимость, да, и скажем так, не изучая...
Это надо учитывать.
Да, это надо учитывать. В первой половине 20 века методология тоже изменилась. В частности, например, историки пережили такое слишком какую. Они, когда Маркс опубликовал «Капитал», это произвело очень большое впечатление, и в какой-то момент это было сильно вульгаризовано, то есть доводилось до какого-то абсурда, да, что то есть исследовались в основном экономические отношения, там, отношения собственности. Но вы, наверное, знаете, что, в общем-то, связь между человеческим сознанием, да, и там, общественными отношениями, собственности, она является обоюдоострой. Да. Мы знаем, что человеческое сознание очень консервативно. И в какой-то момент пришло понимание, что изучая, допустим, какие были отношения, какие платежи средневековые крестьяне выплачивали феодалам, допустим, да, это не позволит понять людей средневековья. Потому что люди средневековья мыслили другими категориями совершенно, не такими, как мы, они были другими. И поэтому появляется в 40-е годы во Франции другая школа, которая ставит целью изучения сознания людей. Как люди представляли себе мир, какая была картина мира, как они представляли себе время, да? Какое место в их сознании занимал Бог. Да? В Средневековье сознание не было так секуляризовано, как сейчас. Да? И понятно,
секуляризовано что... Расшифруйте, пожалуйста.
Секуляризация, то есть это... скажем, освобождение каких-то областей человеческой жизни от влияния церкви. Ну, в общем, если взять новую историю последних 300-400 лет, да, то мы видим, что целая сфера человеческой жизни, там искусство, образование, они в той или иной степени освобождаются. То есть люди уже отличаются от людей средневековья.
То есть омерщвление.
Омерщвление, да, такое идет, да. Поэтому появляется целый ряд исследований вот такого рода. В 60-70 годы распространяется, допустим, такая школа историческая, как история повседневности. То есть мы понимаем, что есть какие-то такие исключительные события, как появление книгопечатания, а есть такая повседневная бытовая обиходная культура, которая повторяется изо дня в день. И еще неизвестно, что больше влияет на нас, да, в какие-то исключительные события или же вот обычный круг вот этих вот водоворот дел, которых мы производим каждый день, да? Работа, дом, семья и так далее, и так далее. Вот. Это такой, краткий экскурс. Теперь, что касается классического метода по истории исследования. Здесь историки начинают исследование прежде всего с критики. Критика существует как внешняя и внутренняя. Критика источников исторических. То есть не каждый исторический источник – это некое сырье, которое мы используем в исследовании, но это не есть истина в последней инстанции. Они должны пройти горнило исторической критики. И прежде всего внешняя. Что значит внешняя историческая критика? Это прежде всего датировка. Нам важно установить, это документ или это вещь, допустим. К какому относится периоду? Если невозможно найти точную дату, а это часто бывает невозможно, хотя бы указать не ранее такого периода, не позднее такого, примерно вот в такую эпоху документ создан. Кем, с какой целью был создан или написан этот документ, или книга, или определение авторства, если это возможно, да, происхождение, контекста создания, и обязательно датировка хронологии, потому что история – это наука, которая наука, связанная со временем, с историческим временем. И вообще хочу сказать, что внешняя критика источников начинается уже с момента отбора. Поскольку я уже говорил, что зачастую мы не можем полностью использовать в полной мере весь объем исторических источников, которые есть, потому что жизнь человека ограничена, то историк начинает отбирать. Вот это я буду использовать в своем исследовании, это я не буду. Вот это буду, а вот это я не буду, это уже внешняя критика, да, определенная источников. Но здесь я хотел просто привести пример одного из первых опытов, таких значимых очень, которые получили большой резонанс внешней критики исторических источников. Здесь хотел бы сделать такое вступление. Вы, наверное, слышали или не слышали такой документ, который хранился в папской курии и активно использовался в средние века. Он назывался «Константинов дар». Ну, «Константинов дар», ну, как, может быть, более подробно об этом говорить. Сейчас я просто скажу такой момент. «Константинов дар» — документ, в котором, ну, как утверждала папа, Ватикан, это дарственная бумага, по которой император Константин, перенося столицу на место Византии, да, это Греция, вы знаете, что Константинополь бывшая в Византии поселение, в греческой колонии, основой город, задумав основать город Константинополь, перенести столицу в восточную часть империи, он передал римским папам власть, духовную власть над всеми епископскими церквями, в том числе и восточными. И в том числе по этому документу он же передал и всю светскую власть над светскими владыками. Вот. И поскольку папство в средние века претендовало на абсолютную власть, такую, ну, здесь даже термин такой цезарепапизм, да, в том числе и над светскими владыками, и даже были периоды, когда им удавалось, да, в полной мере осуществлять эту власть, фактически, не только в качестве идеологии или доктрины, но реально. Вот. То этот документ, в общем-то, активно используется, в том числе, в политической борьбе. Потому что папство вело активную политическую борьбу за власть, просто за власть. И вот в 15 веке некий итальянский гуманист, ну, гуманист в данном случае не тот, кто очень любит людей, да, это гуманисты, это люди, которые, ну, деятели эпохи Возрождения, которые занимались гуманитарными общественными науками и которые перенесли значительный, ну, центр внимания, поставили как бы проблемы человечества. Да? Ну, так вот такой термин появился — гуманизм. И вот Лоренцо Валла подверг этот документ критике. Там было несколько групп доводов, да? Там были, например, группа аргументов по здравому смыслу, да, почему там не своему сыну, не своим родственникам, почему римскому папе. Там, например, были такие хронологические аргументы, например, в документе говорилось о том, что передается власть над вот Константинопольской церковью, да, и так далее, и так далее. Но ее еще не существовало. Возникает вопрос, почему, как бы, уже в этом документе было то, что возникло позднее. Ну, хронологическая несостыковка. Но один из самых убойных аргументов, который был, это аргументы по языку, на котором был написан вот этот Константинов дар. Дело в том, что итальянские гуманисты, деятели эпохи Возрождения, очень хорошо знали латынь. Причем латынь в ее историческом развитии. Они изучали ее по вот античным образцам. И они очень четко различали такую рафинированную, чистую изначальную латынь, на которой говорили во времена Древнего Рима, и латынь, которую использовали в средние века. Ну, тут в средние века это латынь, в которой было очень много, скажем так, варваризмов, то есть слов, которые попадали из разговорных языков. То есть латынь, как бы средневековье, как, ну, латынь — это как бы на Западе, ну, как вот церковный славянский язык, да, для болгар, сербов и русских, то же самое было латынь для Запада. Это был единственный письменный язык долгое время, где-то до эпохи Возрождения. Все документы, все тексты писались на латыни. Но латынь средневековья и латынь Рима, настоящего Рима, да, при Константине, она очень сильно отличалась. Лоренцо Валла обратил на это внимание, очень хорошо как бы развил эту критику. И, в общем-то, после этого, то есть это был как бы один из, ну, образцов такой успешной... Ну, ну да, да, это разоблачение, да, фальсификация, это была подделка, и она была, в общем-то, разоблачена еще достаточно успешно. Это получило очень большой резонанс. Во всяком случае, среди, ну, в интеллектуальной среде, в эпохе Возрождения, эти люди были так или иначе связаны друг с другом, а поскольку в это время уже быстро развивалась письменность, сумасшедшая, не письменность, прошу прощения, книгопечатание, то, в общем-то, все памфлеты, все такого рода трактаты, они распространялись с необычайной скоростью по всей Европе, и, в общем-то, претензии папства, да, на вот такую исключительность, они были во многом уничтожены.
А в наше время, можно задать вопрос, а в наше время вот такая нашумевшая подделка?
Мы к этому вернемся, я просто привел, да, я да. немножко заскочил вперед и привел пример внешней критики документа, как пример вот, исторической критики документа внешней.
А можно еще такой вопрос? Не знаю, насколько он правильный, нет. Вот эта вот внешняя критика, ее кто-то оценивает? У человека же может быть свое видение на это?
Да.
То есть это кто-то проверяет?
Хороший вопрос. Вот как раз именно то, о чем я хотел говорить. Вопрос такой, да, вот эта внешняя критика, а вообще какая используется? На что опирается, да?
Как ему доверять, потому он такой же человек?
Совершенно верно. Дело в том, что для внешней критики есть целый ряд таких дисциплин, которые не являются каждой наукой со своей задачей, они являются вспомогательными по отношению к истории. Они так и называются, вспомогательные исторические дисциплины. На всех исторических факультетах изучается, он вкратце называется ВИД. Вспомогательные исторические дисциплины. Какие это дисциплины? Номер один, скажем так, царица вспомогательных исторических дисциплин – это палеография. От слова «палео» – древность, графия – писать. Палеография изучает внешние признаки письма. Какой был почерк, да? В русской истории, самый древний почерк, который писали, да, рукопись, был устав, геометрически правильный, выверенный. Потом появляется более свободный полуустав. В более поздней эпохе для значительной части документов появляется скоропись, да, упрощенное письмо. Потом появляется книгопечатание, да, с определенными шрифтами для каждой эпохи. Палеография изучает инструменты, которыми писались документы, да, чернила, как изготавливались, из чего, изучает водяные знаки, материалы, на котором пишется письмо. И это позволяет, в общем-то, определить подлинность документа. Например, в 15-16 веках, уже когда начинается бурно развивается книгопечатание, в Европе было несколько фабрик, которые производили бумагу для всей Европы. И каждая фабрика использовала определенные водяные знаки. То есть это уже определенный критерий. Да, совершенно верно. Вот. Палеография. К палеографии привыкает эпиграфика. Эпиграфика – это надписи только не на бумаге, а на иных, более твердых материалах. Это камень и так далее, и так далее. В принципе, у них задачи примерно одни и те же, но когда высекается на камне текст, это несколько другая техника, и поэтому он выделяется в несколько отдельную группу. Да. К ним примыкает такая вспомогательная историческая дисциплина, как сфрагистика, которая изучает печать. То есть она позволяет определить, специалисты по сфрагистике, эмпирически, да, то есть количественно изучают все печати, которые применялись, да, из чего они делались. Потом они осуществляют определенную классификацию, сравнение, и создается некая база данных, с помощью которых можно определить подлинность той или иной печати. Сфрагистика, фалеристика – это изучает наградные знаки. Геральдика, которая изучает геральдические звания. Нумизматика. Все знают, нумизматика изучает монеты. Хронология, вспомогательная, очень важная. Она изучает, как в прошлой эпохе измеряли время. И устанавливает связь между системами измерения в прошлом и с теми, которыми мы пользуемся сейчас. Это очень важно для хронологии, для определения дат. Хотя, например, вот я могу сказать так, что допустим, вся хронология древнего мира, Вавилон, Египет, она очень, это часто упоминается, там 300, там 700 или 1500 лет до нашей эры, но она очень-очень условна. Точных дат очень трудно установить. То есть это очень-очень условно. Вот. Есть такая вспомогательная историческая дисциплина, как метрология. Она изучает, в каких единицах люди меряли расстояние, вес, сыпучие тела и так далее, и так далее, и так далее. Что такое аршин, что такое вершок и так далее, и так далее. В общем, это я вот перечислил в первые на скидку, что приходит, но список их, ну, достаточно велик. Есть даже, допустим, есть вспомогательные исторические дисциплины, которые изучают чины и звания системы. Вот. И, в общем-то, специалисты, ну, здесь я просто хочу сказать, вы, может быть, слышали о таком, скажем, так называемом Блесовой книге. Блесовая книга, это, ну, у нас будет отдельная тема, потому что это стоит поговорить подробно, но это, скажем так, якобы книга, которая описывает события еще до Рюрика, славянской истории, как там славяне еще воевали с римлянами и так далее, продлевает государственный славян там до какого-то года, там, на тысячу еще с чем-то лет. Вот. Это подделка. История ее появления, как это было сделано, это само по себе очень интересно. Но ее разоблачили именно как бы советские палеографы. Вот. А возникла она как бы в кругах эмиграции в Америке, в русской эмиграции.
Но люди до сих пор в нее верят.
Но вы понимаете, как бы в современном мире стоит запустить какую-то утку, обязательно появится хоть какая-то хоть маленькая группа поклонников, да, которая сплотится в секту. Да? К чему я говорю, что секту? Потому что особенно сектантского мировоззрения — это черно-белое мировоззрение, это неспособность вести диалог. Они...
Им нравится быть иными.
Ну, им нравится быть иными, и они широко используют...
Знаете, тут такая... Я только одну секунду, хорошо, по поводу Велесовой книги. Я работала с человеком рядом, это человек, имеющий ученую степень, да, английский филолог, подчеркиваю, то есть лингвист, да, он всегда со мной вступал в перепалки, человек уже под 60 лет, который мне доказывал, что слово о полку Игореве – это подделка, а Велесова книга – это, ну, скажем так, светоч, на который надо равняться. На все вопросы, которые вот перечислял Павел, да, что, ну, а как же письмо, да, факты исторические и все, то есть Павел прав. То есть когда человек попадает под влияние этого, то это все, это уже…
Но здесь... Ну, трудно, но здесь есть несколько вещей, почему будет так. Но появляется, в общем-то...
Безусловно, так я же говорю, что тут...
Да, и на старуху бывает...
Я как раз хотела сказать, что он имел много знаний, но это...
Не пошло на пользу в этом случае.
Ну, так же, как говорят, что...
В данном случае.
Это то же самое, что говорят, что возраст не равно мудрость. Это примерно то же самое, по-моему.
Вот... да, слово полку Игорь, кстати, слово полку Игорь. Дело в том, что я уже говорил, что все тексты проходят через горнило исторической критики. Дело в том, что слово полку Игорева ставилось под сомнение историками, его подлинность. Ну, с чем это связано? С тем, что вы знаете, что подлинник слова полку Игореве, который был обнаружен Мусиным Пушкиным, сгорел в Москве во время пожара, во время войны 1812 года, он был утерян. Но вот текст сам сохранился, да? Но подлинник сгорел. Соответственно, палеографы этот документ, ну, эту книгу, они не могли к ней обратиться и изучить. А уже палеография достаточно быстро развивалась, уже в 30-40-х годах 19 века в России. Однако и дискуссия велась в течение 19 века. Она то усиливалась, то затухала. В настоящее время все историки и филологи сходятся в том, что это подлинник. Какие такие, ну, ключевые аргументы, да? Ну, во-первых, есть такой памятник древнерусской литературы 15 века, посвященный Куликовской битве, называется «Задонщина». Вот. И как бы установлено, да, после текстологического анализа, что автор «Задонщины» прямо цитирует и подражает стилистике слова полку Игореве. А если как бы мы приходим к выводу, что автор «Задонщины», которая была создана в 15 веке, да, подражает слово полку Игореве, значит, верхняя планка этого документа уже 15 век. Значит, это уже не современная подделка. Да?
Да, конечно.
И еще один очень серьезный аргумент. Дело в том, что слово полку Игореве было обнаружено в начале 19 века. В конце 18-го, начале 19 века. В это время в русском образованном обществе, да, которое начинало интересоваться историей в это время, и в это время активно собираются всякого рода древности, документы, не было человека, по общему мнению, ну, все люди пишущие, да, публикующиеся, да, преподающие в университете, они были на слуху, да, все-таки не было трех десятков университетов в то время, да, не было нескольких тысяч пишущих людей. То есть, человек, который написал слово «полку», говорит, во-первых, человек должен обладать колоссальным литературным талантом, то есть он должен, ну, человек вот должен был при литературным талантом именно. Второе, он должен был обладать совершенно уникальным знанием, ну, скажем так, по истории Древней Руси, да? То есть он должен знать летопись, потому что слово «полку Игоря» вполне коррелируется с другими источниками, они сопоставляются. Вот. То есть в одном лице должен быть совершенно уникальный, выдающийся историк и в то же время совершенно выдающийся литератор в одном лице. Наиболее близко может быть Карамзин к этому. Но опять-таки Карамзин не был поэтом, да, он, в общем-то, ну, то есть единственный, как бы, значимый историк в начале 19 века, настоящий, которого с источником, это Карамзин, да. Но в то же время, как литератор, он не настолько гениален, да, как бы «Бедная Лиза» и «Слово полку Игоря» — это совершенно разные произведения. То есть один из аргументов просто, а кто это мог написать? То есть достаточно поанализировать всех людей, которые пишущих, изучающих историю, и в конце 18-го, начале 19 века мы не видим таких людей.
Объединиться два не могли? Два человека, которые знают одну, и с другой стороны.
А в том-то и дело, что историк, единственный историк настоящий — это Карамзин. А литераторов такого уровня, в общем-то, и не было. То есть создать такую совершенную стилизацию — это невероятно. Вот, поэтому там есть и другие аргументы, но вот это те, которые в первую очередь приходят в голову, которые упоминают. Поэтому слово «полку Игоря», да, это подлинное произведение, хотя, ну, это не подделка, хотя подлинник в настоящее время, к сожалению, те. Ну, кто знает, да, какие могут быть находки. Вот, таким образом, это сначала осуществляется внешняя критика исторических источников. Определяется контекст, авторство, да, по возможности, или приблизительно возможный, среда, из которой вышло это произведение, да, это датировка и так далее, и так далее. Следующий этап – это, скажем так, аналитическая, внутренняя, содержательная критика этого документа. То есть сам текст, сведения, которые в нем содержатся, они тоже подвергаются критике, они сопоставляются с другими историческими источниками, да. Выявляются противоречия, и так далее, и так далее, и так далее. А следующий, завершающий этап исторического исследования, когда все исторические источники, которые были использованы, проходят через, как бы, вот эту вот критику, аналитическую, содержательную, после этого осуществляется уже другая мыслительная операция – это синтез. Если аналитика – это разделение общего на части, исследование этих частей, то синтез – это когда из отдельных частей формируется нечто целое. Когда, соответственно, все исторические источники, да, детализированы, разобраны, проанализированы, установлена степень достоверности каждого элемента, да, каждого фрагмента этих источников, сведений, которые в них упоминаются. На этом основании уже историк выстраивает свою, ну, скажем так, ну, синтез. Так появляется монография. Например, и, в общем-то, в идеале, да, и здесь надо понимать следующее, что есть такие общественные предрассудки, что источник – это не просто любая книга, а история. Источник – это сырье, это изначальный документ, по которому история изучается. Потому что сначала изучается историки, появляется монография академическая, на основе монографии возникают какие-то уже вузовские, допустим, учебники, да, на их основе возникают какие-то, пишутся школьные учебники или пишется научно-популярная литература, но одно не может заменить источники. То есть, в чем отличие многих, скажем так, то есть серьезная, да, литература академическая, то, что она опирается на определенные академические исследования, которые прошли горнило исторической критики по определенной методологии. Да, существуют дискуссии, да, между авторами различных монографий. Есть научные журналы. Более того, я уже говорил о том, что, во-первых, в оборот вводятся новые источники, во-вторых, новое поколение использует новую методологию, задает, просто говоря, другие вопросы, да, помещает в центр внимания уже, ну, не какую-то фигуру монарха, допустим, да, а уже более широкий спектр вопросов истории. Ну, например, вот первый русский настоящий историк – это Карамзин, безусловно, потому что он изучал историю именно по летописям, по источникам, да, он подвергал их внешней и внутренней исторической критике. Однако уже через 20-30 лет, в 19 веке, Карамзин уже во многом устарел. И другой выдающийся русский историк, Соловьев, уже начал эту же работу, которую проделал Карамзин, с нуля, с учетом новых летописей, потому что они тогда обнаружились до сих пор. Например, до сих пор есть такое издание «Всеобщее собрание русских летописей», оно все равно печатное, академическое издание, оно все равно там не напечатаны все летописи до сих пор, которые существуют. То есть это очень большой массив текстов. И вот Соловьев начал работу именно с нуля. Он начал, потому что он понял, что Карамзин уже устарел за это время. И всю жизнь он положил именно на это. Он по 8-10 часов проводил в архиве каждый день своей жизни. Вот. И фактически он в 10 томах написал историю России. То есть это, ну, очень серьезное исследование, которое является фундаментальным во многом. И тут возникает такой вопрос. И сейчас, когда есть уже определенная историография, то есть определенная, скажем так, появилась такая отрасль исторической науки, историография, которая изучает, что историки писали о том или ином вопросе. И если я вот сейчас начну, если бы я начал какую-то работу о каком-то периоде, помимо изучения источников, обязательно какая-то глава должна быть посвящена тому, как этот вопрос освещался другими. И в чем-то с ними не согласен. Вот. Это так делается, как бы, академическая наука. Трудно, но здесь, на мой взгляд, главное, какие проблемы стоят перед исторической наукой в связи с этим. Да, этот метод работает, они оттачиваются, совершенствуются инструменты. Но, во-первых, есть некое, происходит очень большое, особенно за последние, вот, за последние два периода, за 200 лет, все-таки вводятся новые значительное количество документов. В архивах постоянно происходят находки. Объем материалов увеличивается. И значительная часть историков, в силу того, что исследование ведется, в общем-то, даже иногда коллективами авторов, но чаще всего одним человеком, они, в общем-то, охватывают очень какой-то локальный период по времени и территориально, ну, географически тоже. Mm-hmm. То есть, ну, возможно, ведь разный взгляд. Ведь, возможно, взгляд из норы, когда ты видишь вот такой кусок неба. Потом есть, когда ты стоишь на земле, и ты можешь посмотреть, что вокруг происходит. Есть взгляд на холме, когда у тебя гораздо больше. А есть взгляд из космоса, положим, когда ты видишь детали, может быть, не видишь, но видишь какие-то, ну, так вот, вот синтез, как огромное количество локальных работ не складывается в некую единую мозаику, которая бы показала бы, ну, как некую глобальную картину. Так. То есть большое количество работ, которые освещают какой-то локальный период, и очень дотошно изучают. Но когда речь идет о каких-то законах исторического развития, допустим, попытки сформулировать, или указать, допустим, о каких-то обобщающих работах, то это очень трудно сделать. Здесь историки, даже самые квалифицированные, наступают в период каких-то, ну, в значительной степени спекуляций. Ну, спекуляции не в том смысле, что они намеренно обманывают, а в том, что они, в общем-то, очень много допускают чего, что они в полной мере не знают. То есть человек всю жизнь специализировался, допустим, по второй половине 19 века, по крестьянской реформе, да, а другой, допустим, специализируется по 18 веку, эпоха дворцовых переворотов, эпоха Петра, Екатерины и так далее. Да. В общем-то, Это, знаете, вечная проблема ученых, что один знает про одну хромосому все, а другой знает все про другую хромосому, да, а какой-то уже такой синтетический цель да, не вырабатывается. Это вот одна из таких проблем.
А вопрос можно? Да. Я вот слушаю, но над ней думаю. Постоянно такая мысль в голове. А как же так? Сейчас мы, да, имея возможность зайти в интернет, да, чего не имели... Ну, этих преимуществ не имели люди, живущие в том же 20 веке, да?
Да.
Можем одним щелчком найти документ, ведь они не почти... Да. Ну, почти.
Это надо еще найти.
Ну, хорошо, но большинство выложено, да? А почему...
Нет. Нет, не совсем так. Дело в том, что хорошо. Чтобы выложить документ, это тоже работает.
Ну, хорошо, можно я тогда вот сузить, да? Потому что меня это постоянно волнует. Вот Великая Отечественная война, да?
Да.
Документы все выложены, да?
Не все. Их слишком много.
Ну, хорошо, но большинство выложено.
Я вот сейчас не могу так сказать.
Ну, ладно, вот то, о чем мы спорили. Все слышали о том, что наш... Сейчас в школе изучается произведение Солженицына. Да? Он написал в свое время творение, да, мы сейчас не будем говорить великое или невеликое, «Архипелаг ГУЛАГ». И после этого все дружно схватили флаг Солженицына, «Архипелаг ГУЛАГ», и побежали говорить о том, что какое наше государство жуткое, да, сколько оно людей сгубило. В интернете, я вот судила, выложены все, да, материалы, да, можно найти количество. Люди не предпочитают этим заниматься, а люди исходят из того, что открыл, посмотрел, миллионы, ужас, мордор. И все побежали это утверждать. Вот ты как историк, чем это объясняешь?
Нет, надо понимать, что когда Солженицын писал «Архипелаг ГУЛАГ», он, во-первых, коснулся на своем опыте, да? Во-вторых, на всех публикациях тех людей, которые тоже прошли через лагеря, которые были опубликованы, там, сейчас он там переписывал с Шаламовым, да, и на воспоминаниях, и плюс как бы ему писали люди, которые тоже там были. То есть на... Ну, конечно, никакой статистики у него не было, да.
Цифры завышены.
Да, ну это как бы известно, но тут, в этом как бы сила, да, цифры, конечно, понятно, не верны, да, это если сопоставить как бы, с демографией, да, существующей статистикой, понятно, это невозможно. Но такова сила художественного слова, да, что эти цифры как бы, ну, продолжают, понятно, они влияют. И здесь я хочу коснуться другой проблемы. Дело в том, что есть некое отставание. Вот издается какое-то академическое издание, пишет какая-то работа, но это происходит сугубо в научной и академической среде. А общество, да, которое живет, оно об этих результатах оно не знает. То есть как бы, у нас нет популяризации достижений исторической науки. То есть есть наука сама по себе, да, издаются издания, но кто вот из нас будет читать, допустим, очень трудно читать какую-то очень, ну, по Киевской Руси, допустим, да, какую-то, ну, монографию, да еще там автор ведет полемику с другими. Mm-hmm. Причем там по таким нюансам, которые, в общем-то, нам, может быть, не будут на той степени интересны, да. Причем там постоянно идет ссылки на ту или другую летопись, да, на тот или иной свод летописный, который нам, ну, в общем-то, мы и не знаем разницы между этим сводом. То есть нам, то есть обычному человеку читать это, ну, невозможно. То есть здесь встает вопрос в том, чтобы результаты, речь идет о популяризации в лучшем смысле слова, что результаты этих исследований в такой, ну, скажем так, форме, да, ну, я не говорю, что примитивный, да, там, на уровне пропаганды там, в деревне 20-х годов, да, но, тем не менее, такой, который, в общем-то, человек среднестатистически мог вполне усвоить. И желательно какой-то более увлекательной, ну, такой, ну, форме, которая была бы интересна, в том числе и дети, и молодежи.
Было бы неплохо, чтобы это хотя бы популяризировалось в тех учебных заведениях, которые учат учителей. Потому что даже в наше время, когда учителя учили по книжкам, например, по физике, там уже, ну, знали какие-то более современные открытия были, но книжка не переписана, соответственно, эти учителя не учат этому, они учат только тому, что написано. Потому что заниматься тем, чтобы самому анализировать научные открытия и, допустим, даже получить допуск, разрешение директора говорить о тех вещах, которые не написаны в книжке, это все очень сложно. Это же все надо переписывать.
Здесь, как бы, я не знаю, как сейчас в современной школе, в 90-е годы, когда я работал, контроля за тем, чему я учу учеников, идеологического, не существовало вообще.
Контроля.
Все были счастливы, что я просто работаю.
Дело не в контроле. Дело в том, что единицы из учителей захотят об этом узнать сами. А хорошо бы, чтобы им об этом говорили.
Дело в том, что вообще, на самом деле, это как бы, да, проблема учителей, потому что учителей, в общем-то, их готовят. Да?
Вот все, я учился
в медвузе. По идее, это зависит от учителя. Каждый учитель должен следить.
Потому что тут, понимаете, вот я вам приведу пример. Павел в 90-е годы работал, я работала чуть раньше. И я училась тогда, да, это были 70-е годы, когда, извините, даже то, что касается, я заканчивала филфак, да, в 90-е годы, как говорится, открылось, мы не изучали. Казалось бы, на факультете, но среди нас были люди, которых действительно интересовали многие вещи. Вы сами понимаете, что человек, если ему это интересно, да, он будет следить. Вы поймите, что никакой директор и никакой вуз не заставит человека, понимаете, ему могут давать тысячу раз.
Дело в том, что учителей вот по призванию, которым это интересно, их раз-два и обчелся. А детей, которые наши учатся в школах, их много. И большинство учителей учат только то, что ему сказали учить.
Но это в любой сфере.
Хорошо бы, чтобы им сказали, учите по-новому.
Но это в любой сфере так. Ты же согласитесь.
Ну, здесь вообще, как бы, что касается школы, учителей, да? Школа-то у нас массовая, да?
Да.
Соответственно, тут возникает вопрос следующий, что люди, которые работают, ну, которые, в общем, у них есть уникальная методика преподавания, да, в общем, такие люди всегда были и будут в меньшинстве. Но речь идет, как бы, если быть о массовой школе, то речь идет, как и о массовой медицине, о воспроизводстве большого числа средних, редких специалистов, да? То есть, ну, не могут быть. Ну, с моей точки зрения, ну, практически, да, не могут быть десятки тысяч уникальных специалистов. Каждый со своей методикой.
Откуда тогда должен взяться этот, ну, скажем так, уникальный этот специалист, когда его учили?
А задача школы – научить учиться. А вот тот уникальный человек возникает тогда, когда, извините, у него есть от Бога, как говорится, он его Бог темечко поцеловал. Он приходит в школу, даже пусть у него будет добротный учитель, ну, такой, да, который не хватает собой. Но он обладает, да, вот этой вот технологией, он показывает, как, ну, вот как это мнение, как это. Или же, вы знаете, даже вот эти нерадивые учителя иногда дают толчок тому, что человек смотрит и понимает, вот тот, который уникальный, он смотрит и думает, а вот так не нужно.
Ну, в любом случае, мне кажется, педвузы не могут, ну, ну, скажем, система, она, в общем-то, максимум, что она может, это какую-то, ну, методику, да, преподавания, какую-то творческую, каким-то образом стандартизировать, да, и сделать более-менее, ну, массовый, внедрить или, скажем, не загубить. Таких уникальные горячие специалисты, это всегда будут так или иначе единицы. И задача хотя бы, ну, подготовить какую-то, ну, качественный средний, ну, состав, квалифицированный состав. Ну, я так понимаю, потому что, ну, по-другому не может быть.
А вы знаете, вот в советские годы был проведен эксперимент. Вот, кстати, в Москве, я уже забыла номер школы, не буду тут утверждать, были набраны, ну вот, сведены, это было сделано вот в течение года, собраны для 9-х и 10-х классов, были собраны учителя, ну, скажем, те, которые мы называем уникальными, талантливыми. А вы знаете, получилось не очень хорошо. А потому что, когда собираются вот такие уникальные, талантливые люди, между ними возникают определенные трения. Вот. Потому что, ну вот Павел начинал говорить об этом, что самая такая устойчивая система, это такая усредненная система, что когда соберутся все гении, то это все, это пиши пропало, конец всему. Закончилось это очень печально. изначально. Знаете почему? Потому что у одного учителя харизма, у другого, у третьего. Дети не могли. Один вел туда, другой туда. И в результате дети не могли сориентироваться. А куда же? За кем?
Вот. А если, ну, отойти в сторону от школы, да, и речь идти о популяризации исторических знаний, вот есть вакуум, да? Есть исследования, в том числе интересные, да, квалифицированные, но люди о них ничего не знают. А если есть вакуум, он всегда будет чем-то заполняться. Если вы посмотрите, конечно, вот, допустим, на книжный магазин на полке по истории, там, конечно, вообще тушите свет. Например, вы видите, что значительная часть сейчас, правда, поменьше стала. Такие авторы, Фоменко и Носовский. Не слышали
такие. Фоменко это который говорит, что вообще...
На самом деле он говорит, что вся история существует только тысячу лет. И что исторические источники, тексты источники, просто описывают одних и тех же персонажей, но под разными именами. Вот. То есть, а история, как бы, вот ей тысячи лет, что Египет, Рим и там Русь, это вообще, по сути, одно и то же, на самом деле. Что император, допустим, Константин, и то есть они ищут какие-то параллели, и потом как бы все это как бы сжимают, как гармошкой. То есть, конечно, это полная ахинея, но у них есть стойкие приверженцы. Это как, тоже как секта получается. То есть люди верят всему, что они это оказалось очень коммерческим успехом. Они издали кучу книг. И историки сначала, как они к этому относятся, они говорили, бред вообще, да? Они смеялись. Смеялись-то смеялись. А потом они уже спохватились, и стало появляться уже как Фоменко, появился антифоменко, да, то есть уже появилась аргументация, как бы очень, ну, трезвая, но она появилась уже с определенным опозданием, когда уже часть неокрепших умов была в какой степени разоблачена. Я думаю, это слово вполне уместно, потому что, ну, вот, причем там же интересно, как каждый сектант, да, от истории, скажем так, назовем, самые безумные идеи всегда обязательно, так или иначе, отталкиваются от теории заговора. Он говорит о том, что... Они говорят о том, что, извините, как бы академическая наука, они, в общем-то, они скрывают от вас от этого. Почему скрывают? Да потому что вот там это было выгодно Романовым, это было выгодно советской власти, это выгодно нынешним властям, от вас скрывают подлинные знания. А вот подлинные знания – это только у нас. Вот. Да, это смешно. Там, я не знаю, вот на Украине был такой товарищ, бывший в советское время инженер-мостостроитель. Я прошу прощения, сейчас я забыл его фамилию, я потом посмотрю, он написал книгу «Страна Мокси». То ли Белковский, то ли. Прошу, не суть. Он там, например, пишет, что, в общем-то, как бы, ну, такой очень распространенный, как бы, массовый среднеукраинец, сейчас это стало массовым, что вот, ну, русские, они вообще не славяне. Да, они не славяне, это, в общем, какие-то, ну, такие смесь татар, угро-финнов, там, в общем-то, которые украли у Киевской Руси всю славу, а вообще, как бы, и, в общем-то, как бы украли имя, ну, там, и так далее, и так далее. Ну вот, но тут проблема в следующем. Как игнорировать весь объем, как бы, летописей, текстов и так далее? Ну, этот товарищ просто говорит, что во время Екатерины II было, что уничтожили все летописи и переписали. То есть, ну, вообще, как бы, если просто элементарно включить здравый смысл, что такое подделать хотя бы одну летопись? Ведь это надо произвести из пергамента, да, значительное количество. По технологии того периода сделать
чернила.
Кроме того, надо еще не просто подделать, надо еще подделать, чтобы все эти тексты между собой коррелировались.
Да.
То есть, представляете, если как бы ученые считают, что в конце 18-го... Да, и этим должны заниматься фактически... Вот сейчас, если мобилизовать всех российских историков, палеографов, вспомогательной исторической дисциплины и всех западных славистов, кто интересуется нашей историей, они эту задачу решали бы на сотни лет, так вот, производили бы такие вещи, подделывали. Ну вот, а тут речь идет о 18 веке, в течение 10-20 лет. То есть человек, который об этом пишет, он просто не представляет объем древнерусских текстов, объем летописных сводов. Ну вот. Но тем не менее, люди это
проглатывают.
Проглатывают, да. Ну там по разным причинам, да. кто-то, ну, кому-то нравится считать себя, да? Да. То есть разные причины фальсификации есть, но тем не менее, еще раз повторюсь, что одна из главных проблем – это вот эта вот лакуна. Или та же история, которая произошла с Суворовым. Это, может быть, знаете, автор такой написал, «Аквариум» и так далее. О том, что Гитлер, как бы напав на Советский Союз, просто упредил где-то на неделю, на другую.
Опередил нас, да.
Да, на неделю, на другую. И все. И все его книги об этом. И, в общем-то, аргументация его... И сначала его просто тоже пропустили, да? Как у нас получается? Мы сначала пропускаем удар, а потом начинаем... А потом начинаем уже как бы ловить и как бы аргументировать. Сейчас, да, вся аргументация существует там против аквариума, но опять-таки образовалась секта, ну, от истории, да? Люди, которые, в общем-то, там говорят, что... Там, у него, например, такие аргументы. Вот я, когда мы были у знакомых в Киеве, Леша, ты был приятный человек, и он там очень горячий. И он говорит, там, например, у Суворова такой аргумент есть. Вот он когда служил в армии, перед тем, как в Венгрию в 1953 году водить войска, и всем выдали вместо кирзов кожаные сапоги. И он еще также сообщает о том, что в 1941 году, в июне 1941 года, тоже привезли очень много кожаных сапогов. Ну, отсюда как бы вывод какой, что вот. И мне Леша говорит, а как же, говорит, сапоги? Говорит, а как же сапоги? Я говорю, ну что сапоги? Говорю, во-первых, еще неизвестно, как бы здесь надо проверить, подлинно или нет это было. Во-вторых, как бы, ну и что?
Я очень сильно сомневаюсь.
Да нет, это смешно. Нет, это смешно.
А сапоги?
Смотрите, но здесь какой момент. Понимаете, что нападение, если немцы, да, всерьез, да, решили нанести превентивный удар. Гитлер, кстати говоря, объясняя нападение на Советский Союз, так и объяснил, что он кушает превентивный удар. То есть, по сути дела, Суворов просто использует, скажем так, ту же аргументацию, которую использовал Гитлер, обращаясь к немецкому народу, да, в 1941 году, объясняя свое решение напасть на Советский Союз. То есть, если бы были такие планы, то, соответственно, что такое современное государство, что такое современная армия многомиллионная, да? Это горючее, это обмундирование, продовольствие, это колоссальная логистика движения, да? То есть, это поток документов, которые, в общем-то, планов различных.
Никуда не скроешь.
Планов, да, что вот, то есть, люди, как бы, генеральный штаб, что это генеральный штаб? Это не 10 человек сидят, генералов, да? Там у них работают сотни и тысячи специалистов, ну, разного уровня, да, как бы, то есть... Если немцы бы серьезно считали, что мы хотим на них напасть, это бы отразилось в огромном количестве внутренних документов.
Немецких.
Но их просто нет. И вот, то есть, ведь как можно фальсифицировать, да? Можно, допустим, добавлять что-то, придумывать свое, а можно просто умалчивать о каких-то базовых вещах. Понимаете, слона-то мы и не заметили. Вот. А потом уже как бы людей, которые уже вдолбили себе это в голову и с этой мыслью срослись, а я уже говорил, что сознание людей очень консервативно. Mm-hmm. То есть если оно... То есть потом выбить как бы эти заблуждения очень сложно. Очень сложно. Тем более каждый такой сектант, как бы, он же распространяет еще и вокруг себя, да, другим людям. То есть, это как эпидемия, как вирус получается. Потом, конечно, когда это перестает быть таким, ну, новобоном, это затихает, да, эти как бы секты, я говорю, они скукоживаются, но они не исчезают.
А вопрос можно?
Да.
А ты будешь, Паша, говорить о сектах?
Ну, я...
Потому что это такое...
Я не знаю, я могу сказать, это непосредственно к истории не относится.
Но, тем не менее.
Но, это наше.
Да, а помните, да. Отец Роман, вот у нас была тут беседа, когда должен был состояться собор.
Да.
Помните? И я вот почему хотела, вот почему только сейчас вспомнила Пашу спросить об этом, даже для себя, да? А помните, вот тут сидели две женщины, да, которые... Я вот тогда вот подумала... А вот, кстати, они тогда, да, вот эта вот перепалка, а это есть, ну, православное сектантство. Ну, потому что ты отвергаешь все, что вокруг тебя, и ты продвигаешь только свою точку зрения, и ты считаешь, что она истинна, правильная, и другой не существует. И вы обратите внимание, но это...
Ну, что говорить, Степанцев, я не специалист, это вот не что я прочитал книжку одну по этому поводу, творчески, да.
Но дело в том, что, кстати...
Дело в том, что мы говорим сейчас
об истории и вообще вот о науке, именно для того, чтобы в своем православии иметь инструменты различать.
Подлинно.
Да, подлинно, ну, а что сектантское.
Потому что и отец Роман, вот вы говорите в проповеди, я подумала, да, ведь очень просто вот такое, знаете, православное гетто. Да, вот, ну, сотворить. Ну, да. Вот мы такие правильные, мы такие замечательные, а вот все остальные, они неправильные и они незамечательные. Ну и Бог с ними.
Да, поэтому, конечно, вот в контексте наших вообще вот таких вот вещей, я думаю, что будет интересно.
К сожалению, очень много таких вот, прошу прощения, православных семей молодых, которые не хотят своих детей отдавать в обычную школу, в обычный детский садик. И вот вообще вот так, и я просто почему это знаю, потому что у меня у самой был, вот, был такой какой-то момент крена вот этого. Вот. Потом я просто спохватилась и подумала, что люди-то все как-то одинаковые. Просто когда-то я тоже еще не знала о Боге. И что, ну, что нельзя уходить от обычных людей, думая, что ты какой-то особенный.
Не будем пересесть.
Да. Нет, но это же есть. Многие же думают, что они правы.
Конечно.
Они не
различают. Но это опять же культура, культура мышления.
Я просто о том, как вот обычному человеку, например, да, не, ну, еще который не глубоко, не, ну, как бы не свалиться сюда. То есть это важно.
Ну, а как раз вот Павел и...
Я не учился, я не специалист. Единственное, что все мое знание о сектантах как бы исчерпываются контактами, когда к тебе подходят, да? Ну вот, такие нечастые. И просто я читал книжку. Есть книга, по-моему, для семинария Дворкина. Очень хорошая книга, я вам рекомендую. Просто. Причем там интересно, чем хорошо. Там первая часть, ну, точнее, начало, где он рассматривает сектантское мышление, секту, как бы, ну, в целом, как явление. А потом дальше он уже изучает их как бы по отдельным. То есть от общих принципов функционирования подобных сообществ к частным.
Да.
И дальше Дворкин очень интересно.
Ну вот культура мышления, да, как раз то, что Павел говорил, что разделить и потом анализировать и потом синтезировать, это труд.
Это труд,
который это требует, сложно. Да, требует и знаний каких-то, и логики, и любить учиться, да, и, конечно же, поэтому, когда мы различаем подлинное, неподлинное, когда мы анализируем, что сейчас происходит, тут историки, да, почему вот этот вакуум так заполняется легко всякими интернетскими там сплетнями, неправдой, именно потому что люди разучились или ленятся думать. Поэтому очень важно в церкви как раз настаивать, что важная добродетель — это думать. Потому что на кону моя жизнь, да, моих детей. То есть не думать так вот, как на меня посмотрят. Ведь секта, она и отличается от не секты, когда человек, люди друг на друга смотрят, а круг этот очень маленький. Поэтому три человека собрались, и они друг перед другом хотят быть похожими друг на друга или на своего гуру.
Да.
Вот нужно учиться как раз думать, анализировать. Вот что мне говорят. К сожалению, неправда распространяется там, где вот люди не думают, или устают думать, или разуверились там думать. И вот,
да. А я ошибаюсь, если так вот, что, ну, у меня привело так от наоборот, от жажды что-то узнать, а не способности разобрать, где правда, а где неправда. Потому что как раз вот с интернетом ты не можешь понять, достоверна эта информация. Очень часто даже авторство не подписано. То есть ты читаешь, и ты не знаешь, кто это высказал. То есть можно ли верить это или нельзя. Или есть там, например, ну, как бы, что... могут же и обмануть автора. Это же все отследить просто невозможно. Да. И вроде бы как бы ты доверяешь этому человеку, да, уже. И получается, что ты черпаешь, ну, якобы не точно от него, а уже от доверяющему, ну, как кому ты доверяешь человеку. То есть вот это очень тоже сложно Вот, ну, я имею в виду, очень сложно разобраться в интернете, где правда, где ложь.
Мы ставим какие-то вбросы специально делаются.
Вбросы делаются постоянно?
Да.
Со всех сторон.
А вот с историей вообще очень сложно разобраться, потому что там найти вот это вот...
Это я вам сочувствую, потому что у меня есть информация. Зайди и спросите, это правда.
Я не знаю, творчество кто-то.
Найти информацию, что правда, что правда. Что вот, ну, то есть это очень сложно.
Но с другой стороны, знаете, вот я слушаю вас и думаю, что если в любом случае, если у тебя есть маломальские, ну, такие фундаментальные знания, то есть если ты знаешь, например, что в 19 веке были вот эти события, вот эти события, вот эти события, это доказано, да, историками, существует, да, там,
хрестоматийные
знания, совершенно верно, то ты и тебя научили в школе думать и анализировать, и еще ты не стесняешься, несмотря на возраст, задать вопросы, да, кому-то, то мне кажется, тогда в любом случае все равно, ну, есть какой-то вот ориентир. Вы говорили вот об Украине, и я могу привести пример, потому что, ну, сама оттуда, и родители у меня там. Я вам должна сказать, что многие люди, да, меня поразили чем? Это люди взрослые, думающие, имеющие фундаментальные знания, и многие из них не устояли, да, потому что они усомнились. Вот они усомнились, и они начали искать, вот Паша приводил пример этого Лёши, да, он начал искать какую-то, ну, здесь, ну, правду.
Я не знаю, как бы, знаешь, у меня такое ощущение, что Лёша, вот кроме этого Суворова, да, о войне ничего, за последние 15 лет он ничего не читал. Он прочитал первую книгу, она написана бойко.
Да.
Вот. Он ее прочитал, ему понравилось. К тому же это как бы людям, где, многие люди, тут, там же еще у нас было такое, 80-е годы, да, где-то с 85 по 91 год, в эпоху перестройки, да, там же был такой, ну, большой информационный вброс, то есть, как бы, то есть советская власть, при советской власти, действительно, многие вещи, как бы, тексты не публиковались, да, многие вещи были, умалчивались или не освещались, в принципе, да. И тут в течение 5 лет вбрасывается огромное количество текстов на те темы, которые не были. И понятно, что общество было в какой-то степени дезориентировано. Да?
Шокировано, да.
Да, ну, шокировано, дезориентировано. И, в общем-то, ну, сложилось такое... Потом, вот сейчас, если вот вернуться к этим... Очень интересно как бы пересматривать... сейчас я, кстати, скажу вот, относительно вашего вопроса. Ну вот, если вот сейчас посмотреть, допустим, что писали о рыночной экономике люди, ну, 85-89 годах, что писали экономисты, которым верили миллионы, это люди, которые никогда не работали в рыночной экономике, реальной. Они читали только в лучшем случае академический западный журнал или какие-то там, ну, общие типа экономикс учебные пособия. Ну вот. И эти люди претендовали на то, чтобы как бы быть там духовно, ну, в том, что. То есть, вообще, на самом деле, в общем-то, единственный план был, который к 91 году, что надо все приватизировать, а рынок он все расставит по своим местам. И все, и в общем-то, окончилось так, как заканчивается любое строительство без плана. Все рухнуло. И из этих завалов люди выкарабкивались. И, в общем-то, ну, само по себе, как бы, некие, как бы, вот эти вот стены духовные какие-то, ну, внутренние, да, критические, они были очень сильно расшатаны у людей. И... А потом, когда началась эпоха, ну, сети, интернета, да, то есть это еще больше усилилось. Вообще, что касается, допустим, в сети, допустим, какие-то материалы появляются, вот здесь это не обязательно по истории, да, касающиеся вообще всего. Вообще, я думаю, что какой-то, во-первых, надо понимать здесь, что есть разные роды сетевые издания, которые некоторые проверяют информацию, а некоторые нет. То есть есть такое понятие, как репутация. Те, которые не проверяют, они в любой вброс выкидывают, и все. Есть те, которые как бы возьмут паузу, они там сделают предварительную проверку и так далее. То есть эти уже, то есть постепенно выделить это. Ну, таких на новостных ресурсах, что да. То есть, посмотрите.
Как простому человеку разобраться, кто из них проверяет,
а кто? На определенном перечисленном образом. Ну, смотрите, вот вы, допустим, смотрите какой-то новостной ресурс, да? Там появляются новости, да? Потом бы, ну, лучше, конечно, не ограничиться одним новостным, да? Взять их несколько. А потом посмотреть, допустим, насколько это достоверно. Потому что сначала выбрасывают, там, допустим, я не знаю, там же были какие-то поскольку мы, сейчас просто памяти нету, допустим, это не подтвердилось, да? Значит, мы ставим этому ресурсу уже какой-то один минус, он у нас под сомнением. Если это еще два раза повторяется, значит, степень доверия ему как бы невысока, да? Если а потом, что касается всякого рода аналитиков, экспертов, которым полон интернет, то здесь самое лучшее средство, конечно, да, это как некое время, да? Самое лучшее средство, допустим, прочитать, может, как-то кратко резюмировать то, что этот человек. Все делают прогнозы? Все делают прогнозы. Но проблема в том, что все очень о будущем очень легко рассуждать, потому что еще никто не знает, какое оно. Если ты используешь, там, допустим, наукообразную терминологию, если ты надуваешь щеки и, в общем-то, умно и бойко пишешь, создается впечатление, что ты дашь, что ты эксперт, что ты знаешь, да? И таким образом формируется мнение. А теперь я посмотрю, допустим, прогноз. А потом через год...
Вернуться.
Человек обещал, что через год будет так, а посмотреть, что произошло, насколько реально положение вещей совпадает с тем, чем человек...
Ну, обычно бывает, человек прогнозов-то дает очень много, один раз совпал, и все, и про этот совпавший раз будет везде рассказывать.
Большинство с вами как бы...
Например, вот сейчас животрепещущая тема, Украина. Но вот по Украине есть два автора, которые... написали еще в 2008-2005 году, анализируя то, что происходит.
То есть, в общем-то, события фактически, когда происходил этот Майдан, я просто сверял по абзацам все, что было.
Спасибо большое, извините.
Да. А кто это?
Это Ищенко, Ростислав Ищенко.
Специалист,
да.
Ищенко, он когда-то работал, это киевский политолог.
Мы его знали.
Да, он сейчас очень часто работает. Он после переворота сразу мгновенно уехал, потому что, в общем-то, он в своих статьях, где-то в 12-х, 13-х, 11-х годах, очень четко описал мир событий, то, к чему идет. Он же единственный, он говорил, что спастись Украину, единственное, это присоединиться как можно быстрее к таможенному союзу, да? Он уже пытался создать русскую партию в Украине, да? В смысле ориентированную на Россию, потому что такой не было. Понятно, что не регионалы, регионалы таковыми не были. Но он просто не... они как бы не успели это создать. И, в общем-то, то, что он переехал сюда, сейчас он уже такой видный российский политолог, здесь никакой метаморфозы не произошло, потому что такое мировоззрение у него всегда было. Да? Он всегда считал себя русским, он считал, что мы один народ, да, и, в общем-то, такая у него была позиция. А второй автор, он шифровался, да, то есть под. Я даже сейчас не знаю его настоящую фамилию.
Никто не знает.
Да, у него псевдоним был Ваджин. И он написал цикл статей еще сразу после оранжевой революции, где-то было 5 или 6 статей цикл был. Он назвал его «Распад». 2005-2006. Потом он цикл продолжил в самых разных аспектах. А где-то за год, в октябре 2012 года, за год до Майдана, он написал, в общем-то, один из последних статей, где фактически говорит, описал вот эти события, только единственное, что он тоже предполагал, что это будет не в 13-м году, а будет, когда выборы будут президентские. Так вот. То есть, и эти люди, в общем-то, очень понятно, что они в каких-то деталях могут ошибаться, но в главном мир событий и куда это ведет, они абсолютно. Поэтому, в общем-то, что касается, допустим, Украины, я все-таки прислушиваюсь к этим.
У них есть о чем говорил Павел. Какие бы ни были личные симпатии, они как-то умеют встать, возвыситься над событиями. Понимаете? Сопоставить эти события. И вот знаете, я когда слушаю Ищенко, кстати, по вестям каждый, я не помню время, Вести FM, да? Ищенко в пятницу обязательно. Найдите в интернете, его много. Его приглашают совершенно верно на Спасе. Да. Он верующий человек. Никогда не позволяет себе то, что позволяют сейчас многие. Я так думаю, и все. Он анализирует события, и он прекрасно знает историю. Это поражает, понимаете? Потому что он настолько, и он показывает каждый раз, что как люди, незнание истории, как оно выливается.
Ну, в любом случае, как-то все-таки надо, ну, первое, что надо как бы для себя, мне кажется, ну да, при чтении любого текста, внутренний, да, сделать, просто поставить, как бы, ставить все под знак вопроса.
Вот так вот и...
Условно говоря, да, вот так, условно, да, так, хорошо, посмотрим, допустим, так ли это и будет ли это. Примем к сведению, да, вот такую точку зрения. Тем более, что тут же такой момент бывает, что любое общественное явление, оно же объемное, а точка зрения, почему называется точка зрения? Что она точно. И одно и то же явление можно увидеть под разными углами. То есть каждый смотрит со своей колокольни и, может быть, описывает верно, но только фрагмент всеобщей действительности, как вот историки. Один описывает хорошо 18 век, последний четверть, другой, положим, революцию, а четвертый, допустим, там, я не знаю, Новгородскую республику, Новгород, допустим, средневековый. У каждого как бы своя часть, фрагмент. А вообще, мне кажется, синтез, да, то есть из отдельных частей сложения как бы общего, цельное такое видение, это гораздо более сложнее, чем аналитика и анализ, конечно.
Ну вот в оправдании, мне кажется, как раз вот этих людей, которые заблуждаются, да, ну, как вы говорите, вот ваш знакомый, и все, это как раз те люди, которые хотят, может быть, хотели когда-то разобраться, подставили под сомнение фундаментальные знания, а дальше уже как бы разбираться просто не стали. То есть в какой-то момент, ну, как бы задались вопросом, что-то нашли и как бы отступили. Ну, то есть как их тоже можно, может быть, в какой-то степени.
Но это значит, немножко... они искали не истину, а значит, они просто искали авторитет какого-то гуру, то есть который пленит их как бы воображение.
Все. А, хорошо, а вот я себе всегда задаю вопрос, ну, а дальше? Вот у меня был спор с человеком, да, по поводу, ну, вот там, условно, вот это наш герой. Отлично, я тебя выслушала, это твой герой, я пытаюсь тебя понять. Я начинаю читать об этом герое, что он написал, да, как высказывался, я пытаюсь понять. Но человек, который сидит за мной со столом и дискутирует, он совершенно не пытается понять моих героев или мои доводы. Да? Он стоит только на том, что вот правда на его стороне.
Смирись.
Совершенно верно. Понимаете? И вот, допустим, да, ну, у меня, может, не совсем удачный пример, но у меня других нету. Я начинаю двигаться дальше, задавать вопросы, а тот человек, он сказал, нет, я прав. А зачем мне?
Ну, это черта характера уже.
Да нет, это позиция. Это, понимаете, это такая позиция. Все.
Да. Позиция. Я уже носитель истины.
Да.
Смиритесь на коленях, я победил.
С вами бесконечно можно сидеть. Значит, спасибо огромное.
Спасибо.
Да.
За внимание.
Я, ну что, мы в следующее воскресенье тоже встретимся.
Да.
Кто из вас будет? Вы или Ирина?
Ну, могу.
Ну, вы знаете, давайте я прислушаемся к... Да. Если, смотрите, мы планировали следующих. Может, Павел продолжит? Могу я?
Нет,
как вам?
Я думаю, что можно как бы, ну, просто продолжить, чтобы по горячим следам, ну, мы как бы продолжили это, а потом уже сделаем паузу.
Да. Я планирую говорить о влиянии христианства и православия на развитие русской культуры. Я не беру широко вообще культуры, а только русской культуры. И ну, так как очень интересно происходит до сегодняшнего дня, мы просто это не замечаем, к сожалению.
Вот. Да. Тут... А слушайте, а вот а если, например, вот, все-таки чередовать, и это как-то так вот придаст такую объемность.
Ну, да, мы, да, хорошо.
Да, то есть, да, как бы мы, давайте, чтобы мы учимся думать, да, мы учимся анализировать, синтезировать, вот, и вот как-то вот попробовать вот так. И посмотрим, что получится из этого. Если мы действительно поймем, что мы, например, потеряли канву и там как-то
вот... А думаю, мысли... что нет, потому что вот. я же вижу, как Паша готовится, и он там высказывает свои мысли, а я стараюсь как-то, ну, апеллировать к этим вот его тезисам, поэтому я думаю, что да, будет. Потому что, знаете, спасибо вам, отец Роман, потому что, честно говоря, несмотря на то, что вроде бы, да, уже там как-то... Мы сегодня с Сергеем говорили, ну какие-то годы, наглядываемся. А все равно, знаете, вот я начала этим заниматься и думаю, боже, это интересно, это интересно. Вы бы видели. Я и там журнал, и там, и там. И ты и для себя какие-то вещи снова открываешь и думаешь, боже мой. Я вот честно вам скажу, я не понимаю, как. Вот говорят мне, ну, встретили сегодня знакомую, она ко мне привела как-то маленькую девочку. Извините, я заканчиваю. Вот это полезно. удивительный, знаете, такой яркий пример. И он меня, мы с Пашей, ну, хохотали по этому поводу. Соседка позвонила, ну, знаете, как, Москва, дома большие, ты не знаешь даже людей, да? Мы так встречались, здрасте, здрасте. Да. И тут вот напротив, ну, мне говорит, Ирина, ради бога, у меня там проблема, девочка, Настя, посидите, ну, куда-то трогай. Я говорю, нет, хорошо, пусть остается. Пришел ребенок, девочка, ну, 10 лет. Живая, современная. Она меня показала, что какое я ничтожество в компьютерах тут же. И вы знаете, она мне говорит, а танцевать умеешь? Я говорю, ну, вроде бы да. Она мне показала там современные танцы, говорит, слушай, а музыке? Я говорю, ну вот мне нравится то, то, то. Она смотрит, она говорит, ну ты ничего, такая продвинутая. И дальше она мне говорит, понимаете, потрясающе говорит, а ты знаешь, кто такой Егор Крид?
Ой,
я ей рассказывала там о многих вещах, там, да, о сказках, там, о это. Она говорит, ты много знаешь, а ты знаешь, кто такой Егор Крид?
Как это? Собачка-кусачка.
Собачка-кусачка.
Это отдельные
субкультуры. Про куклы эти. Я говорю, ты знаешь, нет, Настя. Она так, я тебе сейчас все расскажу. YouTube открывается. Я смотрю, ужас. Это просто ужас. Это Егор Крид. Но вы знаете, я не стала задавать вопросы. А что тебе интересно? Все, все, все. Паша был на работе. И, значит, я с этим ребенком, в конце концов, я узнала, что да как ты не знаешь, это все девочки балдеют, да, от него. Все, я объяснила, что он балдеет по ходу. Она мне тогда...
Балдеет, значит, дуреет.
Совершенно. Я ей говорю, понимаешь, вот тут, тут, тут. Сидела, открыла рот, потом говорит, а можно я еще Егора Крида посмотрю? Ну, потанцую. И чем это закончилось? Приходит Паша с работы. Я говорю, Паш, вот ты там разбираешься, древний русский, а ты знаешь, кто такой Егор Крид? Он говорит, а кто это? Я говорю, я тебе сейчас поставлю. Я тебе сейчас поставлю. И вы знаете, ну я вам должна сказать, что теперь, когда я слышу где-то вот подростки, все, я слышу Егор Крид, я думаю, так это ж хорошо, потому что я понимаю теперь эстетику этого явления. Вот и почему они от него без ума. Знаете, вот я всегда
думала... Два притопа, три трихлопа.
Безусловно. Запомнить. Знаешь, Паша, вот это вот такое, знаешь, что это клиповое мышление. Там нет связи в этой песне, в тексте.
Да, ну, с набор фраз, да? Подобное.
Я классный чувак, ты хороший парень, давай будем дружить. Даже вот этой связи там нет. Там красивая картинка. А дети, что для них главное? И он еще, она мне говорит, он такой симпатичный. Все. А сейчас внешность, вот я часто слушаю цара Романа, вот, да, пробую и думаю, вот вы сегодня, да, говорили о любви, да, вот, а люди сейчас в основном, и мы этому, к сожалению, отдают внешнее. Вот, вот внешнее. А и на этом сейчас, к сожалению, строится все. И я к чему? Я благодарна отцу Роману, что он нас привлек к этой деятельности. Вот. Поэтому давайте я в следующий раз... Он,
я думаю, что как-то объемно...
Ну, это вопрос. Если, какие, ну, если у вас какие-то вопросы будут, ну, какие-то более детальные, и, ну, вы готовьте их, и мы просто, ну, в следующих...
Да,
ну, вот и будет воскресенье, как бы создам, я их как, ну, как бы мы учтем и как бы используем. Есть... Или, допустим, у вас, если появится какая-то тема, да, для выступления, вы хотите какое-то, ну, какое-то что-то близкое, допустим, и у вас появится какое-то высказывание, пожалуйста, тоже когда. И мы, ну, вовремя и обсудим это.
И я, мы вам обещаем, и я и Паша, что ну, мы не будем там, знаете, читать академическую лекцию.
Нет, смысла в этом.
Я наоборот, сейчас вот готовится, мне кажется, да, вот какие-то вещи будут очень интересными, особенно то, что, ну, то, что у Паши, у него более академическая наука.
Извини, пожалуйста, я просто двух словах по поводу достоверности в интернете. Там же есть ссылка, откуда эта информация. Ну, да. То есть если это идет, то есть сразу, если какие-то социальные сети или блоги, то это можно как бы уже ставить под сомнение. Да?
Или закрывать.
Ну, так, да, нет, просто интересно прочитать высказывание какого-нибудь человека известного.
Нет, одно дело размышления какие-то, в блоге может быть. А если просто...
К сожалению, я не настолько вот в таких кругах, чтобы мне были какие-то имена известные.
Нет, дело не так.
А вот тут вы не правы, уничтожать себе не надо. Вот знаете, я вам почему привела пример с Егором Кридом? Я никогда не обращалась в тусовке десятилетних детей, ну или там 12-летних, и тут Егор Крид. Но я услышала, потом она ушла, я просмотрела все клипы, и как взрослый человек поняла, что это заявление, ну, я теперь это знаю. И для меня это точно так же.
А вот я про Егора Крида как раз все знаю.